Говорит Радио Свобода, в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Мемуарный выпуск. Во второй половине часа записки московского писателя, историка, переводчика Александра Горянина. А начнем с воспоминаний Марины Ефимовой. Путешествие в Детройт. Читает автор.
Первые 40 лет моей жизни прошли в России, точнее, в Союзе, как теперь сокращенно называют тогдашнюю страну, чтобы избежать скомпрометировавшего себя слова «советский». Там мне приходилось довольно часто подъезжать к большим городам на поездах и автобусах. К Москве, к Калинину, Твери, к Пскову, к Новгороду, к Суздалю, к Киеву. Ну и, конечно, особенно часто к родному Питеру по железной дороге, причем с разных сторон – к Балтийскому вокзалу, Витебскому, Московскому и Финляндскому. Подъезды ко всем большим городам были запущенными и захламленными, как прихожие в коммунальных квартирах. Бесконечные склады, завалы кирпичей, строительного мусора, металлолома. Изредка мелькали огороды за заборами, сварганенными из ржавых железных кроватей. И среди всего этого небольшие домики, вероятно, путевых обходчиков, которые пышной клумбой или цветущим кустом трогательно демонстрировали свою непричастность к окружающему неустройству. Меня это неустройство всегда огорчало, но не ужасало так, как ужаснуло в Америке. Видимо, собственная грязь не вызывает такой брезгливости, как чужая. Не столько даже грязь, сколько запустение и уродство». Первое пугающее впечатление мелькнуло в Нью-Йорке в первый же день эмиграции, в день прибытия из Вены. Точнее, в ночь прибытия. Нас вез из аэропорта на своей машине питерский приятель, фотограф Лев Поляков. Не знаю, чем он руководствовался, выбирая маршрут, но первое, что я увидела при тусклом ночном освещении, известную по литературе угрюмую эстакаду надземки – и под ней пустые уродливые улицы с летящим вдоль них бумажным сором. Я сказала Полякову: «Лёвка, ты фотограф. Как ты мог вести нас по таким уродливым местам?» Лёва обернулся и сказал удивленно: «Да, а я так все это люблю». Как Америка меняет вкусы, ведь Лёва жил на углу Невского и Литейного. Наутро я проснулась в другом Нью-Йорке, как Белоснежка в голливудском мультике после «Страшной ночи в лесу». Город, правда, не был ни живописен, ни спокоен, но он был по-своему красив, не по-человечески высок и напряженно деятелен. На его улицах ты, казалось, слышал, как невидимые часы отбивают твое время. Торопись, торопись, беги, живи. Нервный город. Зато мичиганский городок Энн-Арбор, в котором мы поселились, был совершенно по моему вкусу. Уютный, деятельный, но не суетливый, с огромным университетом, построенным в начале XX века, но притворившимся средневековым, с цивилизованными, сдержанно приветливыми жителями. Американская университетская провинция была очаровательной. Но иногда, по привычке, меня еще тянуло в большой город. Ближайшим был Детройт, столица американского автомобилестроения. То есть в 1980 году уже бывшая столица. Лет за 20 до этого машиностроение ушло из Детройта на юг страны, в Канаду и в страны так называемого третьего мира, туда, где можно купить труд по дешевке. В 1980 году в нашей семье водил машину только мой муж Игорь Ефимов, и мне никак не удавалось соблазнить его на бесцельное путешествие в малоизвестный город. Даже Детройтская картинная галерея, про которую сказал кто-то из знакомых, не казалась достаточным поводом. Что уж такого может быть в провинциальном музее? Галерея даже не называлась музеем, а подозрительно институтом искусств – Detroit Institute of Art. Наконец, Игорь, заядлый бриджист, нашел для себя цель путешествия. Его пригласили на турнир по бриджу в пригороде Детройта. Мы изучили карту. Решено было так – он завозит меня в Детройт, в торговый молл-гигант Renaissance Center. Мы находим там удобное место встречи. Я иду пешком по улице Вудвард-авеню в музей. По карте мы определили, что все это близко. А он едет искать бридж-клуб. Перед самым отъездом Фред Моди, наш сотрудник по издательству «Ардис», сдержанный и молчаливый человек, осторожно предупредил нас. Детройт сейчас в упадке. Ну, в упадке так в упадке. Подъезды к Детройту в 1980 году были самыми уродливыми из всех виденных мной подъездов к большим городам. Позже я поняла, что Джерси-Сити мог с ним поспорить. Ну, склады и пакгаузы, само собой, но особенно были уродливы автомобильные кладбища и какие-то заброшенного вида гигантские стоянки. Их огораживали проволочные сетки, облепленные прибитым ветром бумажным сором, как в фильме Вайда «Пепел и алмаз». А поверху эти сетки были еще обтянуты мотками колючей проволоки. Над дорогой или улицей, по которой мы въезжали в город, не было видно неба из-за путаницы электропроводов и кабелей, которые все шли поверху и прикреплялись к старого вида, иногда опасно покосившимся столбам. Все это удручающе напомнило мне войну, Вторую мировую. Мы с тяжелым чувством ехали по этой улице, как вдруг, словно из-под земли, точнее, из-под кучи автомобильного лома, выросла сверкающая металлом и стеклом розетка из четырех высотных башен. Они окружали пятую, центральную, вдвое выше остальных. Это и был символ Возрождения, ренессансный центр, выстроенный за 3 года до нашего туда приезда, в 1977 году. Внутри мы попали в необъятный торговый молл, еще не до конца заполненный магазинами и ресторанами, со многими пустыми помещениями и потому выглядевший недоделанным и заброшенным. Мы выбрали легко запоминающееся место, пустой коридор между 2 модными магазинами, где договорились встретиться через 4 часа. Я еще раз посмотрела карту города, и мы разошлись. Игорь к машине, а я в задрипанный скверик на круглой площади, от которой отходила, судя по карте, улица Вудворд-авеню. Я вышла на эту авеню и остановилась как вкопанная. Только в этот момент я поняла, что значило сдержанное выражение нашего Фреда «Детройт сейчас в упадке». Передо мной уходила вдаль широкая улица, по которой густым потоком неслись автомобили. Но по обеим сторонам этой улицы стояли не здания, а пустые остовы зданий, многоэтажных, в прошлом, очевидно, красивых, а сейчас выгоревших изнутри, с выбитыми окнами и обвалившимися крышами, совершенно как после бомбардировки. Это было так похоже на Ленинград 1944 года, что у меня вырвался стон. Услышать его было некому. Если не считать безостановочно летящих машин, улица была безжизненна. Сколько хватал глаз, на ее тротуарах, кое-где поросших по щелям травой, не было видно ни души. Я встала перед выбором. Идти в город, по-военному разрушенный в мирное время, или торчать 4 часа в унылом центре Возрождения – особенно унылым, если тебе нечего там потратить. Я выбрала город. Я решила, что если я пойду быстрым шагом, то, наверное, скоро миную эту так загадочно выгоревшую часть улицы. Торопливо идя вдоль разбитых домов, я вскоре заметила, что их подвальные этажи кое-где целы и даже обитаемы. Из подвальных дверей изредка выкарабкивались мне навстречу призраки разной расовой принадлежности. Осоловело оглядывали меня и брели куда-то, словно наугад. Сначала я шарахалась от них, но потом поняла, что они смотрят не на меня, а сквозь меня. Правда, один раз прямо передо мной вылез молодой чернокожий подвальный обитатель, улыбаясь и пошатываясь, подошел ко мне, одним пальцем легонько потрогал меня за плечо и с подчеркнутой галантностью пропустил вперед. При этом его так шатнуло, что он чуть не улетел обратно в подвал. Пройдя, по моим прикидкам, больше километра, я устала и сбавила шаг. Разруха все не кончалась, нормальных прохожих все не появлялось, с проезжей части все так же доносился ровный гул машин, которые неслись по Вудворд-авеню с шоссейной, а не с уличной скоростью. В какой-то момент у меня появился соблазн посигналить и напроситься в пассажиры. Но машины шли мне навстречу, и потом они так неслись, что казалось, будто водители боялись даже замедлиться, не то что остановиться в этом месте. А если бы кто-то и остановился, то, услышав мой зачаточный английский, захлопнул бы, наверное, дверцу и в ужасе помчался дальше. Мне стало казаться, что я так и буду весь день идти по этой изничтоженной улице, а потом ведь назад. И тут я увидела отходящий вправо переулок, в котором теплилась жизнь. Там стояли домики, бедные, но целые, неразрушенные, Некоторые были явно заброшены, лужайки заросли сорняками, другие имели жилой вид. Переулок был пуст. Вдруг, на мое счастье, из одного домика вышла худенькая чернокожая старушка и двинулась в моем направлении, медленно переступая с помощью ходунка. Я бросилась к ней навстречу и, как могла, с помощью жестов спросила, есть ли на Вудворд-авеню музей. Старушка смотрела, явно не понимая. Тогда я сказала «Institute of Art». И тут старушка приветливо закивала и показала рукой, что я шла в правильном направлении. «Далеко?» Старушка отрицательно покачала головой и сказала «Одна миля». «One mile». Когда я уже уходила, сердечно поблагодарив мою спасительницу, она вдруг спросила очень четко: «А где ваша машина?» «Where is your car?» Я ответила, что у меня нет машины. Старушка внимательно посмотрела на меня и сказала тоном, каким провожают в последний путь: «Have a nice walk». Пройдя без особых приключений последнюю милю по кинематографической разрухе, я увидела перед собой мираж. Заросший сорной травой щелястый тротуар уперся в ухоженную ярко-зеленую лужайку перед бело-мраморным дворцом в неоклассическом стиле. На лужайке сидел лицом ко мне мыслитель Родена. Детройт – город-символ. Стал в 1970-х годах символом неудачи, а был еще в 50-х символом Америки, кузницей успеха. Его называли «арсеналом демократии», потому что во время Второй мировой войны там изготавливали весь военный транспорт. Да уже с конца 20-х годов слово «Детройт» было наполнено смыслом, понятным каждому американцу. Он был городом Фордов и Доджей, центром автомобилестроения и центром холодильной промышленности. Журналист Ледаф, автор книги «Детройт. Вскрытие», писал об этом городе. Он был родиной массового производства, первым городом массового внедрения кредита. Он был городом высокооплачиваемых рабочих, городом, где складывались отношения между промышленниками и профсоюзами. Он был самым богатым городом Америки. В нем создавалось то, что называли американским образом жизни. Конец цитаты.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» воспоминания Марины Ефимовой. «Путешествие в Детройт». Читает автор.
Причин падения Детройта много, они путанные, а их интерпретации часто зависят от политических и социальных мнений интерпретатора. Например, по поводу перемещения автомобилестроения на юг и за границу есть по меньшей мере два мнения. Первое, что профсоюзные боссы Детройта требовали от промышленников выполнения невыполнимых условий. И те нашли боссов позговорчивее в Джорджии, в Канаде. То есть виноваты профсоюзы. Второе мнение, что руководители автомобильных компаний не сумели угнаться за японцами и немцами и были побеждены в конкурентной борьбе. То есть виноваты капиталисты. Были и другие причины, расовые, но о них позже. Детройтский институт искусств, которому венчалась гротескная Вудворд-авеню, оказался не просто музеем, но музеем шедевров. К сожалению, меня тревожила перспектива возвращения по выгоревшей улице, я торопилась, и потому осмотрела только залы старых европейских мастеров. И чьи же картины там висели? Беллини, Кранах-старший, завораживающий портрет мужчины в красном тюрбане Ван Эйка, Рубенс, Дюрер, свадебные танцы Брейгеля-старшего, Рембрандт, Веласких, Тербург. Словом, как говорят американцы, you name it, you have it. Собрание Детройтского института искусств составилось когда-то из больших частных коллекций и дорогих подношений семейств Доджи и Фордов. За историю галереи, начавшуюся в 1927 году, ее финансовая ситуация взлетала и рушилась вместе с финансовой ситуацией города. Однажды она даже была на грани распродажи. Но тогда, в 1980 году, я еще ничего этого не знала. Ошеломительное впечатление от провинциального в кавычках музея помогло мне бодро преодолеть тернистый путь назад по Вудворд-авеню. И за 15 минут до назначенного срока я снова была в задрипанном садике на круглой площади перед ренессансным центром. Я присела на скамейку передохнуть и огляделась. Деревца круглого сквера были так покрыты пылью, что производили впечатление искусственных. Окаймляли садик огрызки кустов неопределимого сорта. Но скамеек было много, и почти на каждой кто-нибудь сидел. Одни только мужчины, не сильно отличавшиеся от подвальных обитателей Вудворд-авеню. Сверкавший за спиной Ренессанс-центр теперь показался мне еще более неуместным. Я отдохнула и собралась идти в молл на место встречи с Игорем, как вдруг со стороны Вудворд-авеню раздался истерический вой полицейских машин. И сразу три из них выскочили из общего потока и стали окружать садик. Дальше все произошло быстро. Одни обитатели садика бросились на утек. Другие молниеносно нырнули в узкие щели между скамейками и кустами. Я одна осталась сидеть, примерзнув к своей скамейке. Через секунду, еще на ходу, из машин выскочили человек 6 полицейских и, громко хрипя своими воки-токи, грузно побежали через садик. Я подумала, что если полицейские и меня заметут, мне плохо придется, у меня с собой нет никаких документов. В начале моей жизни в Америке я всегда оставляла их дома из страха потерять. Но полицейские не обратили на меня ни малейшего внимания. Они вытащили из кустов одних, догнали других, всех распихали по машинам и умчались. Я решила, что на сегодня с меня хватит приключений, и заспешила в Ренессансный центр. Но оказалось, не мне решать. Игоря на месте встречи не было, хотя он вообще человек точный. Не было его и через 15 минут, и через 20, и через полчаса. Страшно нервничая, я маялась в пустом глухом коридоре. Дома мы оставили 6-летнюю Наташу и 90-летнюю бабушку под присмотром друг друга. Такси я взять не могла, все деньги были у Игоря. Когда прошел час после назначенного времени, я, воображая все возможные ужасы, решила позвонить в Ann Arbor нашим работодателям и друзьям-проферам и попросить помощи. Мобильных телефонов еще не было в помине, и я нашла телефон-автомат. Набрав с трудом нужное количество 25 центовиков, я сняла трубку, услышала голос оператора и кое-как объяснила, что мне нужно позвонить по такому-то телефону, по такому-то номеру в Ann Arbor. Оператор, молодой мужчина, начал объяснять, что я должна сделать. Но я не могла понять его объяснений. Загвоздка была в том, что я еще не знала английского слова «to dial» – «набирать номер». После 5 минут бесполезных переговоров, окончательно отчаявшись, я услышала знакомое слово «ресивер», «телефонная трубка», и в идиотической надежде спросила, «Я должна повесить трубку?» И оператор сказал устало, «Мэм, это лучшее, что вы можете сделать». Я поняла, что пора идти в полицию, но откладывала этот поход сперва на 15 минут, потом на 10. Через 1.5 часа после назначенного срока Игорь, которого задержала дорожная пробка, появился, наконец, взмыленный в конце коридора. Сначала я приняла его за мираж, второй в этот день. Вечером по телефону я описала Эллендее Профер свои детройтские приключения. На следующее утро в издательстве насмешник Карл сказал, «Сегодняшнюю местную газету никто не читал. Там на первой странице огромное сообщение». Вчера в Детройте видели белую женщину, которая шла пешком по Вудворд-авеню. Я не могла взять в толк, почему огромная, богатая страна смиряется с тем, что в самом ее сердце 20 лет стоит в разрухе большой, некогда славный город. Почему его не восстанавливают, не спасают? Никто из окружающих не мог мне объяснить. Твердили только, что в Америке всегда что-то расцветает, а что-то приходит в упадок. Правильно, но не до такой же степени. Мне хотелось узнать побольше об этом ужасном феномене, но иммигрантская жизнь потащила меня вперед, и мне стало не до Детройта. Прошло много лет, 25. В 2005 году, работая в редакции «Радио Свобода», я по долгу службы прочитывала и проглядывала много американских газет. И однажды увидела заметку, автор которой с горечью описывал точно такой Детройт, который я видела в 1980 году. Я даже подумала, что по ошибке схватила старую газету. Но нет, газета была сегодняшней, 2005 года. Получалось, что Детройт находится в разрухе уже 40 лет. Как раз летом 2005 года мы поехали в отпуск в Германию. Поводом было приглашение, полученное Игорем от профессора-слависта, на этот раз Страсбургского университета. Профессор преподавал во Франции в одном шаге от границы с Германией. А жила в Германии, в одном шаге от границы с Францией, в городе Штутгарте. Там он и снял нам квартиру в центре города. Штутгарт – это немецкий Детройт. Вернее, наоборот, конечно. Детройт – это американский Штутгарт, старинный город, который появился на свет в X веке. Хотя, между прочим, Детройт тоже не мальчик. Он чуть постарше Петербурга. В 2001 году ему исполнилось 300 лет. Оба города, Детройт и Штутгарт, стали центрами автомобилестроения в своих странах. Только Штутгарт начал лет на 30 раньше Детройта, с маленьких мастерских Карла Бенца и Готлиба Даймлера. Поэтому Штутгарт называют колыбелью автомобиля. В 1920-е годы он уже был столицей автомобилестроения. Там размещались заводы Daimler-Benz и Porsche. В 1938 году там был собран первый Volkswagen, в переводе с немецкого «народный автомобиль». Volkswagen – крестник Адольфа Гитлера. Это была его идея создать компактную и дешевую машину вроде американского Форда. В 1939 году роскошный отель «Зильбер» в Штутгарте заняло гестапо. И прямо там пытали и убивали политических. Потом сожгли синагогу. Все мужское еврейское население города было отправлено в Дахау, где из 1000 человек выжили 18. Автозаводы города, естественно, начали работать на армию. Союзная авиация бомбила Штутгарт с начала войны, но сперва довольно безуспешно. В городе была организована мощная зенитная оборона. Кроме того, во время налетов специальные устройства создавали над Штутгартом густой искусственный туман, так что видимость у пилотов была нулевая, плюс Люфтваффе. Англичане и американцы потеряли там несколько сотен самолетов. Но в 1943 году, с началом полномасштабного наступления Красной Армии, большая часть штутгартского гарнизона была отправлена на Восточный фронт. После этого начались массированные налеты союзной авиации. Самая мощная бомбардировка была 24 сентября 1944 года. 184 тысячи бомб, 75 из них – мегабомбы. Они вызвали эффект Дрездена – Firestorm, огненную бурю. Некоторые жилые кварталы были спасены холмами, на которых и между которыми живописно раскинулся Штутгарт. Но центр был практически снесен с лица земли. В общем, за войну полгорода было разрушено, и половина населения погибла. В апреле 45-го Штутгарт был взят американцами и французами. По настоянию де Голля в городе расположились французские гарнизоны. Французы были оккупантами нежестокими и немстительными, но в городе, если верить американской Википедии, было зарегистрировано 1400 случаев изнасилования. Это только зарегистрировано. В 46-м при содействии плана Маршалла начался «Wirtschaftswunder» – немецкое экономическое чудо, стремительное восстановление Германии, в том числе и Штутгарта с его автозаводами. Какой Штутгарт увидели мы весной 2005 года? Да уж не такой, как Детройт. Первый послевоенный бургомистр города, несмотря на протесты старожилов, снес все руины и выстроил центр Штутгарта заново. Восстановлены по старым чертежам только несколько зданий, в том числе новый королевский дворец на площади Шлоссплац. Город получился просторным, с большими садами, с фонтанами и с занятной смесью новостроя со средневековьем. Только на лужайке перед восстановленным новым королевским дворцом оставлен кусок разбомбленной стены, обнесенной красивой оградой, как напоминание. В 2005 году в Штутгарте размещались штаб-квартиры нескольких немецких автоконцернов и роскошный автомобильный музей Porsche. На Кёнигштрассе, центральном променаде города, толпы туристов кочевали по магазинам самых модных европейских и американских фирм. Туристов приезжало неожиданно много. Не столько, по-моему, ради самого города, сколько от того, что Штутгарт находился в часах в полутора езды от многих интересных мест. Шварцвальда, Баден-Бадена, университетского Гейдельберга, нетронутого войной и оставшегося почти таким, как при Гёте. Как-то вечером, нагулявшись по Штутгарту, мы зашли посидеть в открытую пивную «Биргартен». Народу было полно, много молодежи. Все сидели компаниями за длинными столами, расставленными между деревьями городского сквера. Вдали сиял Подсветский королевский дворец, доносилась музыка, вокруг раздавалась громкая немецкая речь. И я вспомнила детройтскую Вудвард-авеню с горькой обидой. Послушайте, на чьей стороне была победа-то во Второй мировой? Через два года, зимой 2007-го, журналист Чарли Ледафф, многолетний корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» и уроженец Детройта, неожиданно уволился из самого престижного печатного органа страны, вернулся в свой город и устроился на работу в зачуханную газету «Детройт Ньюс». Нестандартный поступок нестандартного человека. Сам о себе Ледав так написал. «Я вырос в Детройте, но уехал оттуда 20 лет назад в поисках любой работы, за исключением двух смертоносных – работа на химических заводах и работы в винных магазинах. Я объездил Азию, Европу и даже по краю Арктику, поработал кровельщиком, упаковщиком на консервных заводах, подсобником и, наконец, выбрал себе самую естественную профессию для человека, не обладающего никакими талантами – журналистику». Конец цитаты. Заметно преуспев на этом бесталанном поприще и даже получив Пулитцеровскую премию, Чарли Ледав возвращается в Детройт, собирает материал и пишет книгу «Детройт. Вскрытие». Вот характерная сцена из этой книги. «Я подъехал к заправочной станции на улице Грейшит». Это была первая ошибка. Грейшит – место, где жители даже не тратят времени на вызов полиции. А полиция в качестве ответной любезности не тратит времени на то, чтобы туда приезжать. Название этой улицы произносят так, чтобы отчетливо слышался ее истинный смысл – «Грейшит» – «серое говно». Эта улица – главная транспортная артерия между центром Детройта и восточными пригородами, шестиполосная. Но сейчас на ней ни одной машины, ни одного автобуса, только облака пара из канализационных люков. Я заплатил $10 арабу, сидевшему за пуленепробиваемым стеклом, и стал накачивать в машину бензин. Парень появился из серости улицы Грейшит. Я заметил его только, когда он оказался перед моим передним бампером. Вторая ошибка. Всегда вставай так, чтобы колонка была за спиной, а глаза оглядывали горизонт. «Закурить не найдется, май мэн?» – спросил парень дружелюбно. Я дал ему сигарету. Он заложил ее за ухо и спросил, нет ли у меня лишней мелочи. Уже не так дружелюбно. Я ответил, что истратил последние на бензин. «Гони деньги, сволочь!» Это уже скомандовал второй парень, незаметно материализовавшийся у заднего бампера. Я сказал, сейчас посмотрю, может, осталось в бардачке. В бардачке лежал 9-миллиметровый пистолет, который почти насильно всучил мне один опытный коллега. Еще утром я над ним потешался. Пистолет у журналиста. Даже военные корреспонденты не таскают при себе пистолеты. На что мой коллега сказал, а ты много видел военных корреспондентов, которые бывали в Детройте? Как только я достал пистолет, оба парня отступили обратно в серый туман. Араб, смерив взглядом мой галстук и жилет, сказал из-за своего пуленепробиваемого стекла, «Не хочу показаться любопытным, но какого хрена белый парнишка вроде тебя заправляется бензином на улице вроде Грейшит?» Конец цитаты.
Марина Ефимова. «Путешествие в Детройт». На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем нашу мемуарную программу и переходим к запискам московского писателя, историка и переводчика Александра Горянина. «Вспоминая Нагибина», читает автор.
Юрия Марковича Нагибина уже 26 лет нет среди нас, что кажется мне безумно странно. Жаль, что столетие со дня его рождения, 3 апреля нынешнего года, пришлось на самый пик эпидемии злого вируса. Впрочем, Нагибин не из тех авторов, о ком надо напоминать с помощью юбилеев. Нынче не счесть писательских имен, еще так недавно бывших на слуху и вдруг почему-то исчезнувших из общественного сознания. А главное, с прилавков. К Нагибину это не относится. Его активно переиздают. Издатели ориентируются на спрос и только на спрос. Почти 50 посмертно переизданных книг Нагибина убедительнее любых иных доводов. И это без упоминания полутора дюжин диссертаций о нем и книг литературоведов. Самые большие споры породил Нагибинский дневник, увидевший свет через полтора месяца после смерти автора. Не раз приходилось слышать, как он в себе таил такое. Что значит «таил»? Если писатель пишет, значит, не таит. Таили те его коллеги, кто, я допускаю, мыслили столь же крамольно, но давали себе волю, да и то дозированно, на кухне, в полголоса и накрыв телефон подушкой. Что я, идиот, письменный материал на себя давать? Правда, говорил один выдающийся советский писатель, хорошо выпив. Он не был идиотом. Разница между дневником для себя и тем, который автор надеется увидеть изданным, огромна. Юрий Нагибин вел свой дневник в годы, когда сама мысль о возможности его издать отдавала безумием. Вел даже в 42-м году на Волховском фронте, хотя это могло потянуть, как он говорил, на 10 лет без права переписки. Вел в послевоенные сталинские годы. Дань конспирации обозначает своего отбывающего ссылку отчима, чье имя было Марк, таинственной буквы «М». Вел в послесталинские, неясные, шаткие годы, вел до самой перестройки. С ее началом и отменой цензуры забросил это занятие, а всю свою писательскую энергию направил на те повести, которые составили литературную славу его последних лет. «Встань и иди», «Моя золотая теща», «Дафнис и Хлоя», «Тьма в конце тоннеля», «Рассказ синего лягушонка». И в какой-то момент, видимо, спросил себя, а почему бы и нет? Почему бы не издать эти записи за полвека, если что-то в них сформулировано в запальчивости или даже в отчаянии, тем оно ценнее для понимания момента? Мне повезло поддерживать отношения с Юрием Марковичем Нагибиным на протяжении двух десятилетий, с 1974 года. Его мать, Ксению Алексеевну, я видел всего раз, незадолго до ее смерти, но помню, словно видел вчера. Именно такая женщина могла сказать обожаемому сыну то, что сказала она. Вот две строчки из воспоминаний Нагибина о войне. «Я собирался эвакуироваться с институтом в Алма-Ату, но мама, кусая губы, сказала, не слишком ли это далеко от тех мест, где решается судьба человечества? И лишь тогда ударом в сердце открылось мне, где мое место». Конец цитаты. Не буду сейчас говорить о Нагибине писателя. Хочу рассказать о Нагибине читателя, Нагибине собеседники, привлечь внимание к одной очень важной черте его личности. Он был человеком совершенно поразительных, отчасти даже необъяснимых познаний. Откуда у человека, окончившего советскую школу в 1937 году, была еще в довоенные годы, как я вставал из его рассказов, такая осведомленность об учении шведского теософа XVIII века Сведенборга, об архитектурных фантазиях французского архитектора Леду, задумавшего идеальный город с домом садовника в виде шара, домом терпимости в виде фаллоса и так далее. О неграх-рабовладельцах в Америке времен Эдгара По, о двойной символике Иеронима Босха, о трактате Моцарта «Как сочинять вальсы при помощи игральных костей, ничего не смысля в музыке», о тайных причинах раскола христианства в 1054 году. Люди, переполненные познаниями, часто бывают тяжелы в общении, поскольку каждый миг помнит о своем величии. У Нагибина этого не было совершенно. Несмотря на некоторый налет мизантропии, он был легким и достаточно смешливым собеседником, который только рад, если его в чем-то поправят. Настолько велико было его стремление знать все с исчерпывающей точностью. Свой редкостный багаж знаний он продолжал пополнять всю жизнь. Это сейчас эмигрантская поэзия общедоступна. А в каком-нибудь 75-м году не представляю, кто еще в СССР мог походя процитировать поэта Бориса Поплавского, вдобавок не слишком его высоко ценя. Это сегодня эфиры сети ломятся от исторических загадок и гипотез любой эпохи. А 30 лет назад сколько было в СССР людей, способных толково рассказать о судьбе древних пиктов? Поскольку практическое употребление подобным познаниям придумать трудно, от них, на взгляд людей здравого смысла, никакой пользы. А раз нет пользы, рассуждает кто-то в рамках своей логики, значит, есть вред. В чем вред, непонятно, но он обязательно есть. Самые последовательные идут дальше, подозревая в ненужных познаниях собеседника особый способ унизить их лично, даже если эти познания на показ не выставляются. Ведь и намека на них достаточно, не так ли? В конце 70-х я недолго работал в Ленинской библиотеке. Узнав, что старшим научным сотрудникам вроде меня разрешено пользоваться ее абонементом, Нагибин иногда просил брать для него некоторые книги из тех, что он читал в юности, а потом они исчезли с его горизонта. Их названия ничего не говорили моему слуху, но я с удовольствием их добывал, заодно прочитывал сам. Некоторые запомнились. «Похороны викинга» и «Пустыня» Персиваля Рена. «Красный карнавал» Пьера Саля. «Красный цветок» баронессы Орчи. «Коронка в пиках до Валета» Василия Новодворского. «Белла» Жанна Жараду. Исключая последнюю, это были приключенческие или даже на старинный лад авантюрные романы, издававшиеся в 20-е годы или даже еще до революции. Ни один из них, кстати, не избежал перепечатки в 90-е, когда издатели гонялись за литературой, за которую никто, ни автор, ни переводчик уже никогда не потребует гонорар. Я как-то спросил, не опасно ли перечитывать то, что пленило на заре жизни, не велик ли риск разочароваться и тем капельку обесценить свой юный мир. Оказалось, я попал пальцем в небо. У Персиваля Рена Нагибин искал конкретную подробность про французский иностранный легион. Баронесса Орчи должна была ответить на какой-то вопрос, связанный с французской революцией, ответ на который не отыскивался даже у Ипполита Тена. А Василий Новодворский прояснить какую-то подробность с продажей Аляски. Что же до литературных достоинств этих книг, с этим ему все было ясно с 40 годами раньше. Воистину, он стал писателем до того, как написал свою первую строчку. Да и все сюжеты он твердо помнил. Просто в свое время не придал значения той или иной подробности, а вот сейчас она понадобилась. Тогда я впервые осознал всю мощь его памяти. Он помнил наизусть огромные куски своего любимого Марселя Пруста, причем строго в переводе Франковского. Переводы Андрея Федорова и Николая Любимого он отвергал без обсуждения, что было, на мой взгляд, не совсем справедливо. Я пытался себе представить, как можно запомнить множество прозаических страниц подряд. Но мое воображение отказывалось рисовать Нагибина специально зубрящего абзацы прозы. Все оказалось проще. Он много раз перечитывал любимые главы, и они запомнились без усилий. В этой страсти у него был не соперник, нет, союзник, Святослав Теофилович Рихтер. Они иногда соревновались, кто точнее воспроизведет по памяти, например, многостраничное описание собора из первого тома Прустовской эпопеи. Настоящий выход эрудиции Нагибина получила в серии телевизионных передач середины 80-х о Бахе, Тютчеве, Анинском, Лескове, Лермонтове, Аксакове. Говорю о тех, которые видел сам, хотя слышал восторженные отзывы о других его передачах, о Глебе Успенском, Афанасии Фете, скульпторе Анне Голубкиной, еще о ком-то. Сам он скромно называл это учебным телевидением. Я был свидетелем того, как делалась передача о Лескове. В мае 83 года Юрий Маркович пригласил меня с собой в поездку в Орел. Это было замечательное трехдневное путешествие на его машине. Основную часть пути за рулем был водитель Нагибина. Но раза два его сменял сам Юрий Маркович, он любил порулить. Часть съемок должна была происходить в Орловском музее Лескова. Мне казалось, что Нагибин должен был бы на целый день погрузиться в музейные экспонаты, чтобы допитать себя лесковским духом. Ничуть не бывало. После завтрака он сказал мне: «Давайте сходим в музей писателей-орловцев». Этот замечательный музей был посвящен авторам, не заслужившим, согласно загадочной советской табели о рангах, отдельных музеев. Фету, Писареву, Пришвину, Леониду Андрееву, Бунину. Последние двое обрели в Орле собственные музеи уже в 90-е. О Борисе Зайцеве, как злостном антисоветчике, речь тогда вообще идти не могла. Мы осмотрели музей, восхитились цветными фотографиями, снятыми Леонидом Андреевым около 1909 года, подивились некрасивости бунинской возлюбленной Варе Пащенко, после чего Нагибин предложил: «А теперь айда в музей Тургенева, это совсем рядом». «А как же вы к Лескову будете готовиться?» «До съемки 2 часа». В музейный зал нужный свет приходил во второй половине дня. «А что мне к ней готовиться? Я готов». И действительно, сев перед камерой, Нагибин заговорил так, словно всю предшествующую неделю репетировал свой текст. Перед ним лежало что-то вроде блокнота, но он ни разу не опустил в него взгляд. Рассказывая о жизни Лескова, о его странствиях по России и враждебных отношениях с либеральной общественностью, Он легко и свободно упоминал десятки имен, мест и обстоятельств. И ни одна фраза в этой речи не была случайной. Все вели к главной мысли, огласить которую прямым текстом было нельзя, что Лесков – олицетворение незамутненной сути России, ее самодостаточности. Мне кажется, в телевизионную версию попало не все. По-моему, исчез большой кусок о киевском периоде жизни Лескова и другой – о повести «Островитяне». По режиссерскому настоянию в заключительном кадре Нагибин отвешивал поклон Лесковскому памятнику на одной из площадей Орла. И зря. Он вложил в свою речь столько выношенной с юности любви к Лескову, столько понимания его писательской и человеческой судьбы, что эта протокольная формальность гляделась лишней. Помню поразительные слова Нагибина после съемок. «Вы знаете, наши национальные гении не Толстой с Достоевским. Это какое-то недоразумение. Наши главные национальные гении – Лесков и Розанов». Разумеется, в 83-м или 84-м году подобные слова не могли в СССР прозвучать с телеэкрана.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров», вспоминая Нагибина, записки московского писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Читает автор.
На обратном пути мы провели полдня в Тургеневском Спасском Лутовинове. День в музее был выходной, но случившийся у ворот музея усадьбы ее директор узнал знаменитого писателя и устроил нам щедрую экскурсию. В Нагибинском дневнике есть яркое описание тамошнего парка. Прошу простить длинную цитату. «Полюбовались отлично сохранившимся домом, бильярдом, помнящим меткие удары Фета, знаменитым кожаным диваном в прихожей, на котором после охоты заснул со свеженьким романом «Отцы и дети» в руках утомленный Лев Толстой, навек обидев хозяина дома. Но лучше всего был сад. Дивные, прямые, как стрела, темных лип аллеи, среди них посаженные самим Тургеневым чудесные шатровые древние ели, много-много ясеня. На ухоженных дорожках через полосица солнечного золота и бархатистых теней деревьев, залитые светом лужи и полянки, таинственные, дикие, чащобные, уже не садовые, а лесные заросли, где, по слухам, водится всякая нечисть, божественная тишина, нарушаемая лишь пением птиц, божественный настой цветов, трав, древесной коры, удивительная гармоничность и умиротворенность во всем. Этот мир создавали умные и бережные руки. И вдруг мощно, вольно, во весь голос ударил соловей. Как странно, что, обладая такой усадьбой, такими липами, ясенями и соловьями, Тургенев невылазно торчал в Париже у юбки Виардо. Конец цитаты. Крошечная поправка, прямые, как стрела, аллеи шатровых елей насадил не сам Иван Сергеевич Тургенев, а его дед по матери Иван Иванович Лутовинов. Насадил в 1801 году в честь наступления XIX века. В плане эти пять аллей как раз и имеют вид римской цифры 19. Видимо, Юрий Маркович просто не расслышал эту подробность, зато рассказал куда более важную, что прадед Тургенева по отцовской линии, Алексей Тургенев, почти наверняка был внебрачным сыном императрицы Елизаветы Петровны. Другими словами, автор записок «Охотника» оказывался прямым потомком Петра I. И тут уж можно было ничего не проверять. Эпоху цариц и дворцовых переворотов Нагибин знал блестяще. Вглубь парка нас сопровождала смешливая молодая сотрудница. Когда мы подошли к скрещению аллей, на верхушку одной из древних елей, не обращая на людей внимания, с шумом опустился огромный ворон. Птица в теории пугливая. Девушка пояснила, каждый день сюда прилетает, повадился. И мы уже знаем, эта ель начнет сохнуть. Внушали ему дерево важнейшее на перекрестке. Не слушает. Наша экскурсовод рассказала, кроме того, что душа вышеупомянутого Ивана Ивановича Лутовинова никак не обретет посмертный покой. Бродит в сумерках, ищет разрыв траву. Иногда встречается людям. Старые сотрудники уже не пугаются, привыкли. Кое-кто даже здоровается. После Тургеневской усадьбы мы собирались заехать еще и к Льву Толстому в Ясную Поляну. Но две такие удачи подряд невозможны. Что-то помешало. С русской литературой у Нагибина были особые отношения. У меня осталось впечатление, что писатели, составлявшие когорту ее славы, были для него чем-то вроде людей своего круга. Даром, что все они уже давно покинули этот мир. Он говорил о них так, как обычно говорят о тех, с кем хоть и нет постоянного общения, но появись любой из них в дверях, он будет немедленно усажен за стол, и беседа без затруднений переключится на книги гостя и на его окружение. То есть, опять-таки, на общих знакомых. В отношениях со своими нет места ложному пиетету. Однажды, на случайное упоминание записок охотника, Нагибин отозвался так. Недавно раскрыл наугад, угодил на Гамлета Щегровского уезда и сразу наткнулся на возмутительно плохо написанные куски. В юности почему-то не бросалось в глаза, а тут даже не стал дочитывать. Зато рядом лес и степь, изумительно, все просто и прелестно, мне так не написать. А певцы, обежен лук. Тему охоты по причине своей нелюбви к этому занятию я старался в наших разговорах обходить. Видимо, поэтому мне особенно ясно запомнилось, как однажды Нагибин, упомянув какую-то крупную, но малосъедобную птицу, на которую редко кто охотится, имя забыл, процитировал по памяти Аксакова примерно следующее. «Вижу, летит матерый имерек. Знаю, что проку от подобной добычи никакого, но как было не подстрелить такого красавца?» После чего разразился целой филиппикой в адрес классика, под которой охотно подписались бы современные экологи. При том, что вообще-то Сергея Тимофеевича просто обожал. За 20 лет знакомства мы с женой много раз наслаждались нагибинским радушием у них в Пахре. А Юрий Маркович с красавицей Аллой бывали в гостях у нас, на улице Островитянова. Общались мы еще в каких-то обстоятельствах. Полноценные застольные встречи с долгими, неспешными беседами раскрывают в собеседниках многое. Я никогда не слышал от Нагибина ни одного пустого, необязательного слова, ни одной банальной мысли. В хлебосольном доме этого последнего барина русской литературы, как написал кто-то в 94 году в «Некрологе», мы, случалось, оказывались среди других гостей. Это всегда были интересные люди. Киношники, режиссеры, журналисты, врачи. Не помню, чтобы хоть раз был московский писатель. Помню двух, кажется, питерских. И уж точно не было ни одной полезной начальственной личности из писательского союза. Это очень характерно. Нагибин, легко и естественно общавшийся с самыми разными людьми, плохо переносил номенклатурных товарищей. Самый невыносимый для него тип был облеченный властью профан. Помню его слова «это всплывшие наверх отбросы». Был ли Нагибин религиозен? У меня нет ответа на этот вопрос. Он упоминал, что молится, приступая к работе, но далее в эту тему не углублялся. А после похорон Юрия Казакова, писателя высоко им ценимого и многие годы продвигаемого, сказал дословно следующее, я запомнил. Казаков лежал в гробу такой помолодевший, красивый, каким никогда не был, и умиротворенный, что я уверен, он успел увидеть там что-то такое, что его полностью успокоило и обрадовало. Юрий Маркович до конца оставался красивым мужчиной, хотя, судя по дневнику, воспринимал себя крайне критично. Ему не верится, при взгляде в зеркало, цитирую, что можно так износить свой земной образ. На самом деле, дай бог каждому в 74 года обладать таким земным образом. Во многом это была заслуга его жены, Аллы Григорьевны. Их брак продолжался четверть века, и это был счастливый брак. Юрий Нагибин и Алла Латышева познакомились в 68 году в Ленинграде в квартире известного киносценариста Александра Ильича Шлепянова. Компания друзей отмечала тогда выход на экраны фильма «Мертвый сезон» по сценарию Шлепянова. Юрий и Алла Нагибины объездили вместе полмира. Особенно много времени провели в Италии, причем не отдыхая, а довольно напряженно работая. В 1994 году дома у Шлепянова, только уже в Лондоне, мы с женой Ириной узнали о том, что накануне в Москве умер Юрий Нагибин. Кто-то, прочтя дневники, объявил Нагибина эгоцентриком. Не могу с этим согласиться. Эгоцентрик выдаст себя прежде всего в разговоре. Ему хоть и нужен слушатель, но мало интересно мнение этого слушателя, если оно в выходят за пределы восхищения. Нагибин уже всегда был нужен собеседник, тоже имеющий что сказать по теме обсуждения. Но именно поэтому мне не удалось утолить с его помощью свой жгучий интерес к предвоенной Москве и ее атмосфере, к студенчеству тех лет. Хотелось понять, насколько повседневная жизнь тогда была или не была пронизана парализующим ощущением террора, готового в любой миг поглотить кого угодно. С одной стороны, его засвидетельствовали слишком многие. Оно чуть-чуть, но просочилось даже сквозь цензурные запруды. Достаточно вспомнить пьесу Афиногенова «Страх», именно в те годы обошедшую сцены страны. А с другой, обязательно нападаешь на какие-то подробности, нарушающие однозначность картины. Отвлекаясь в сторону, скажу, что совсем на днях наткнулся на два таких в дневниках Владимира Ивановича Вернадского и в дивном произведении «Родословие» биолога и барда Дмитрия Сухарева, кстати, родом из Ташкента. Пусть это будет рекомендацией к прочтению. Прояснять вопросы подобного рода имеет смысл лишь в живом обсуждении, а то и в споре, но мне нечем было откликнуться на воспоминания о годах, когда я еще не родился. Не повезло мне и оказаться в компании ровесников Нагибина, где об этом могла зайти речь. В своем дневнике он не раз упоминает, что любил собирать застолья однокашников, где все перебивают друг друга классическим «а помнишь?». Легко представляю, как их разговор сворачивает на 30-е годы, годы их юности, на друзей, на мифли, Московский институт философии, литературы и истории, единственный в своем роде гуманитарный университет, закрытый в 41-м. Там учились многие из нагибинской компании. На первый мед, куда он сам сгоряча поступил в 38-м, но вскоре перевелся в ВГИК, на тогдашних вольнодумцев, молодых интеллектуалов, золотую молодежь, их проказы, любовные истории и молодые споры до рассвета. Конечно, многое из этого отразилось в последних повестях Нагибина, но почти всегда в виде фона, который сам собой разумеется и потому не требует подробного описания. Истории героев заслоняют атмосферу времени и места. По каким-то вскользь произнесенным словам и фразам я замечал, что довоенная Москва осталась для Нагибина по преимуществу радостным городом. Может быть, по контрасту с последующими годами, военными, да и послевоенными тоже. Со мной ему было интереснее обсудить явление или лицо, что называется, равноудаленное, например, протопопа Аввакума. Личное знакомство со староверами древнего благочестия породило в нем непроходящий интерес к этому феномену, вылившийся в небольшую повесть «Огненный протопоп». Как-то раз он сказал: «Знаете, что меня больше всего поразило в том, что я о нем прочел? Его слова бывшему единомышленнику, раскаявшемуся и пребывающему в благополучии. Вся твоя жизнь не стоит одной нашей былой беседы. Только представьте, в России 1650 года звучат интеллектуальные беседы такого накала, что их через годы вспоминают как дающие смысл жизни». Помню холодный день конца марта 1982 года. Я выхожу из дома и иду к уличной будке с ожменей двушек. Мы на улице Островитянова, еще только ждем установки телефона, поэтому я всем звоню сам. Юрий Маркович увидел сейчас в литературной энциклопедии дату смерти Аввакума. Вот-вот будет 300 лет, как его сожгли в Пустозерске. Непонятно, правда, по старому стилю или по новому. 300 лет, как я мог забыть? «Слушайте, на фоне 300 лет несколько дней погоды не делают. Приезжайте сегодня же с Ириной, а то я на днях отбываю в санаторий, замотаем такую дату. Надо помянуть Петровича. И Марковну. Приезжайте, да планируйте, чтобы ночевать остаться. Поговорим в кои-то веки».
Вспоминая Нагибина. Записки московского писателя, историка, переводчика Александра Горянина в авторском чтении. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Времени. Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.